Всем огромный привет! Мы с вами воссоединились наконец-то, чтобы продолжить начатую в прошлый раз серию эфиров про миазмы. Для тех, кто присоединился к каналу относительно недавно и кто вообще в принципе не нырял еще в тему гомеопатии, могу сказать, что эта серия эфиров, предыдущий 82-й, сегодняшний и несколько следующих эфиров, они, безусловно, про гомеопатию для тех, кто понимает что-то в гомеопатии, но они на самом деле совершенно о более глубоком и широком, поэтому слушать эту информацию можно спокойно абсолютно всем. Она достаточно понятная, и, в общем-то, любой человек из тех, кто хоть как-то интересовался какими-то фундаментальными вещами о человеке, вполне себе нормально все это воспримет и поймет. Поэтому не бойтесь, что здесь будет куча каких-то технических, там, специфических терминов. Термины какие-то есть, но, как я всегда говорю, слушайте мягко, в том смысле, что не напрягайте свои мозги по части интерпретации. Просто слушайте, как это будет укладываться у вас. Я уверена, что укладываться будет хорошо. Для тех, кто только попал в канву этого канала и слушает этот эфир первым, очень рекомендую впоследствии приобрести 82-й эфир, который является вступлением к тому, что мы продолжим сегодня. В нем очень много интересного такого о мироздании, вообще о концепциях каких-то фундаментального порядка вещей, что тоже, в общем, отлично, мне кажется, идет в тему всего обсуждаемого спектра нюансов. Последнее время не только на этом канале, но и вот у меня открытый эфир был недавно, то, что мы обсуждаем в чатах, в моих разных каналах. Очень-очень много всего, из чего можно почерпнуть полезное как для своей какой-то личной истории, так и для понимания какой-то коллективной реальности. Значит, я на самом канале написала вопросы, комментарии к прямому эфиру, соответственно, вопросы и комментарии к этому прямому эфиру мы пишем под этим постом, чтобы я могла все это увидеть в одном месте. Всем огромный привет! Вот сейчас я смотрю. Мой первый гомеопатический эфир не в записи. Ура! Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет! Доброго дня! Окей, надеюсь, что все будет окей со связью, потому что во вторник было все совсем не окей, и было практически невозможно проводить ни звонки, ни видеоконференции. Сегодня вроде бы все стабильно, но если вдруг, то дайте знать, уже начали у меня соединение. Вот ответ на мой вопрос. Ребята, у меня вроде показывает интернет хороший. На всякий случай напишите мне, слышно ли меня нормально, есть ли какие-то зажевывания, прерывания. На всякий случай у меня с собой два телефона. Соответственно, если что, попробую переключиться на второй. Слышно? Супер, класс. Это прекрасно. Да, он подписался на канал, первый раз на эфире, это очень здорово, добро пожаловать. Мы тут обсуждаем всякое разное, что вроде как бы и про гомеопатию, а вроде как бы и не только. Потому что, ну, в общем, такой немножко более широкий подход к тому, что есть гомеопатия, как она работает, как с ней лучше работать. А для тех, кто вообще вот совсем только-только и новенький, подчеркну, что при том, что знания по гомеопатии непосредственно очень важны, как некая такая матрица, в рамках которой можно двигаться, да, на практике с конкретными кейсами, то есть читать, изучать, понимать, узнавать очень важно. Но я все равно, что называется, умру на этом холме, как говорят в английском, есть такое выражение, I will die on this hill, да, то есть я вот, я буду, ладно, я не буду на нем убирать, я буду на нем стоять, перефразирую, я буду стоять твердо на том холме, на котором написано, что каждый человек по праву своего рождения, по своей вообще структуре и формированию всего то, что он, чем он является, совершенно подготовлен для того, чтобы а. понимать гомеопатию и б. практиковать гомеопатию. Поэтому я надеюсь, что со временем вот этот водораздел, который сейчас очень сильно прочерчен в обществе, да, что есть некие такие неприкасаемые, просветленные люди с медалькой гомеопат, потому что они отучились, потому что вот потому что. И, как правило, еще если, значит, у него есть медицинское образование, то вот, значит, он свет в окошке, и никому больше это не дано. И делиться, в общем, мало кто спешит и торопится в плане того, что я вот, значит, свысока буду вам там молча выдавать рецепты. Это часто, к сожалению, это часто. Не все, естественно, так работают. Есть очень много прекрасных гомеопатов, но вот какая-то такая тенденция не очень здоровая. Так вот, я все-таки про то, что гомеопатию очень можно понять абсолютно любому человеку, потому что это откликается нашим фундаментальным настройкам. И, соответственно, если в рамках этого начать мыслить, то каждый будет в какой-то своей степени успешен с тем, как он это практикует. А как мы знаем, так как это квантовая медицина и квантовая дисциплина, это означает, что очень многие вещи будут происходить вне контроля нашего сознания. Они просто будут происходить на квантовом уровне, и те люди, которые должны попасть к конкретному практикующему человеку, да, они вот попадут именно к нему, а не к кому-то другому, потому что именно у этого человека поле настроено таким образом, чтобы иметь возможность канализировать для этих конкретных пациентов людей то, что им нужно. Это как бы, в общем, по такому принципу обычно всегда работает. Вот. Но да, не будем забывать, что при всех этих конкретиках эта дисциплина для меня остается каким-то невероятным чудом, настоящим волшебством, если оно таковое и есть. Его, конечно, очень много в этом мире, но какое-то систематизированное волшебство, наверное, вот это оно и есть. Поэтому всех, кто пришел сюда впервые, я вас с этим поздравляю. Всех, кто с самого начала здесь, я вас тем более с этим поздравляю, потому что уже колоссальная работа проведена вместе нами всеми. И я уверена, что все, кто начинал с самого первого эфира, могут рассказать очень многое о себе, о переменах в себе и в своей жизни, в том, как они, если практикуют, то практикуют. Но это всегда соприкосновение с этой дисциплиной. Оно меняет очень многое, что иногда даже, в общем, сложно объять вот тем самым сознанием, и со временем только приходят какие-то понимания. И такие зажигаются лампочки из серии «Ага, моменты». Всем привет! Окей. Итак, постараюсь сегодня все-таки не растечься по древу. Сегодня у нас фактически хоть и второй эфир из серии, которую я назвала «Миазмы и тонкий план». Первый был такой прям, скажем так, фанфары вступления. Сегодня частично будет продолжение этого вступления, то есть мы пока еще прям сильно в конкретику каких-то препаратов не пойдем, это мы начнем в следующий раз, но мы сегодня уже начнем по конкретике миазмов как таковых. Но это для меня все равно как бы продолжение того, что мы начали в прошлый раз, поэтому настойчиво рекомендую, кто не слушал, 82-й эфир тоже как-то где-то себе, в общем, отложить. Итак. Все-таки, приближаясь к термину миазмы, и еще одна скобочка для тех, кто не был на канале до этого, по миазмам есть уже эфиры, они, наверное, годичной давности, если не больше. Они такие более академические в плане дисциплины гомеопатии, то есть то, как это там обсуждается, преподносится в институтах гомеопатии, то, как это преподносилось мне, когда я училась. Ну, потому что в рамках какой-то академической программы есть максимум времени, который можно уделить чему-то, да, и ты должен вложить там в 3-4 года обучения вот все, что ты должен в них вложить. Соответственно, вот дается некая база, очень четкая, понятная, классическая, и вот эти эфиры, они есть, вот если поискать в библиотеке эфиров, их можно тоже послушать. Сейчас мы возвращаемся к теме миазмов, немножечко через другую призму начинаем задумываться об этом более комплексно, глобально. То есть, когда мы уже, скажем так, положили себе в лукошко какие-то частности, сейчас мы занимаемся тем, что мы пронизываем эти частности некой общей нитью, чтобы все это увязать, и получилась такая некая общая структура, которую ты уже чувствуешь, и ты уже более свободно с ней управляешься, уже понимаешь, что если подергать с этой стороны, вот с той стороны отзовется, соответственно, это такое более философский подход к тому, что есть миазмы. Но, тем не менее, мы, естественно, не можем продолжить говорить про миазмы, не вспоминая великого и могучего Ганемана. И, в общем-то, это его заслуга, что такой термин, в принципе, вошел в науку. Между 1810 и 1816 годом, когда Ганеман первые свои издания «Органона» опубликовал, он уже тогда начал задумываться о том, что, несмотря на то, что большинство его пациентов достаточно хорошо реагировали на тот гомеопатический препарат, начальный, который он предписывал, некоторые и достаточно немалый процент возвращались спустя время с неким новым нареканием, с некими новыми симптомами, жалобами, либо с проявлением старого симптома, который изначально на препарат реагировал хорошо. И он достаточно долго мучился с этой проблематикой, бился, и, в общем, со временем, потихонечку, там годы у него на это ушли, он пришел к тому, что трудность в том, чтобы каким-то конкретным препаратом воздействовать на комплексное состояние, на комплексную картину человека, заключается в том, что у любого человека, помимо тех внешних очевидных первичных проявлений, да, с которыми он приходит, всегда есть какая-то более глубокая история, более глубокая проблема, более глубокий пласт, который служит вот этим фоном, приводящим к тому, что какие-то вещи возникают потом вновь или возникают какие-то новые вещи. И он в своей книге под названием «Хронические болезни» описывал, что в случае с хроническим каким-то состоянием тот человек, врач или гомеопат, либо просто тот, кто практикует, да, что он должен делать? Он должен не просто подыскивать решение или препарат для тех болезней, которые он видит вот, напрямую своими глазами, очевидно, то, что лежит на поверхности, но нужно докапываться до хотя бы какого-то фрагмента, поймать за хвостик вот это вот более глубинный пласт, более глубинный фон. Соответственно, для этого, в том числе, вот когда мы говорим про анкеты гомеопатии, туда включается очень много вопросов, которые, на первый взгляд, могут и не относиться к там, тому, с чем пришел человек. Да? И человек часто может, если он, тем более, первый раз у гомеопата, он может удивляться и говорить: слушайте, ну, какое это отношение имеет к тому, что у меня там, вот меня беспокоит бородавка на пятке. Но грамотно составленная анкета для сбора информации о человеке, о всем человеке, не о болезни человека, а обо всем человеке, она включает в себя как можно больше деталей всех возможных перипетий, хронологии каких-то травмирующих событий, вообще любых событий, которые каким-то образом эмоционально повлияли на человека или физически повлияли на человека. В общем, все вот это вот, пишет Ганеман в своей книги «Хронические болезни», необходимо практикующему специалисту стараться объять для того, чтобы помимо препарата, который будет лежать на поверхности, учитывать, что может быть либо сейчас, либо спустя какое-то время, ему нужно иметь в голове, в запасе препараты, которые подействуют на тот самый фон, который он сможет определить. Ганеман бился с этой теорией 12 лет. Это, опять же, возвращаясь к вопросу о том, когда мы очень быстро вот с этим клиповым мышлением сегодняшнего дня хотим результатов уже завтра. Принял таблетку парацетамола, там, через 15 минут что-то случилось. Принял таблетку супрастин, через 15 минут что случилось. И когда мы постоянно возвращаем себя к тому, что, ребята, комплексное состояние человека, комплексная картина человека нарабатывалось не просто не один день, не просто не один год. Это результат, в принципе, всей его предшествующей жизни. В этот раз процесса рождения внутриутробного периода и еще неизвестно сколько жизненных процессов до. Особенно, когда речь идет о хронике. Поэтому нужно запасаться терпением и понимать, что вещи, качественное развертывание узлов в плане исцеления, истинного исцеления, не подавление, не замазывание, не наклеивание, истинное исцеление, оно все равно требует времени. Даже если условно задачка решена и ответ найден, для того, чтобы эта распаковка произошла четко, хорошо, без сбоев, без искажений, нужно время. А истинное исцеление нам важно почему? Естественно, нам оно важно как для самих себя, чтобы прекратились определенные наши состояния, которые мешают нам полностью раскрываться в нашем таком полном потенциале, извините за тавтологию. Но еще очень важная вещь, которую стоит помнить, и это опять мое воззвание к эфиру про общность. Нам важно не передавать наши багажи потомству. Нам важно не передавать наши болячки детям, причем как физические болячки, так и психологические, эмоциональные и любые-любые узелки, которые на нас навязаны на тонком плане, нам очень важно не передавать это потомству, потому что много-много поколений подряд, если не сказать много десятков и сотен поколений подряд, люди бессознательно совершенно просто перекидывали эти узелки, как поклажу, на следующее, последующее поколение. В итоге багаж накопился такой, что сейчас, как мы видим, вид наш, в общем-то, задыхается. Задыхается в том, в чем мы погрязли, и большинство из нас в этом погрязло даже не ввиду того, что вот происходило в нашей какой-то осязаемой жизни в этот раз. Поэтому исцеление всегда это про то, что что-то должно закончиться на нас, если мы действительно хотим, чтобы дальнейшее развитие вида все-таки происходило в каком-то более ясном, чистом пространстве. Понятно, что от всего не избавишься, но хотя бы двигаться в эту сторону нужно. Так вот, 12 лет – это к вопросу о времени, временных рамках, и что такое там достаточно быстро, недостаточно быстро. 12 лет Ганеман занимался этими изысканиями по теме, что же это такое за история с этим глубинным фоном, который лежит за каждой проявленной болезнью. То, что он называет скрытая слабость человека. То есть вот можно работать с тем, что ты видишь, да, вот конкретная там диагностика, вот какие-то симптомы, вот то, что человек говорит ртом. Но вот эта скрытая слабость, скрытые такие подпиленные ножки у стула и подрезанные ахиллесовые сухожилия, извините за такую графичность, в итоге приводит к тому, что ты вот вроде все правильно сделал, а человек все равно упал или не может подняться. И в итоге 1827 год, это такой триумфальный год для Ганемана, где он написал в своих заметках о том, что я наконец-то это нашел. Я нашел, что в большинстве случаев препятствием к тотальному и финальному исцелению является часто пласт, в котором заперто прошлое состояние зуда. Причем это прошлое состояние зуда часто не транслируется человеком при первой встрече, второй, десятой, неважно, он об этом не вспоминает. И именно с этого изначального зуда начинаются все его проблемы вплоть до момента, когда он приходит к специалисту. Если очень внимательно рассмотреть человека, который перед вами, то, скорее всего, вы увидите какие-то дальние отголоски этого изначального зуда. Сейчас мы перейдем более подробно к тому, что он называл зудом, и что помимо зуда еще есть в виде этих фонов. С точки зрения зуда, он говорил, что если внимательно рассмотреть человека в моменте, даже если он никогда не упоминает каких-то проблем там, с кожными высыпаниями, чесами, там, я не знаю, там, аллергическими, в кавычках, не люблю это слово, реакциями, в моменте всегда можно что-то отыскать. какие-то небольшие участки кожи, которые могут периодически впадать в это состояние зуда, или герпетические какие-то истории, которые проявляются там при похолодании, простуде и так далее. И вот эти небольшие проявления будут однозначно четким подтверждением тому, что этот изначальный прошлый зуд имел место. Именно он формирует вот этот вот базовый фон болезненных искажений, на которых потом проявляются уже его конкретные симптомы. Этим зудом Ганеман назвал первичный миазм, который он назвал псора. Осталось понять, что значит первоначальный зуд. Слушайте внимательно, пожалуйста, и не бегите впереди паровоза, и не пытайтесь все, что вы слышите, в моменте как-то уложить на какую-то практику, пожалуйста. Потому что наш мозг, он очень классный инструмент, но он зачастую, он про расставление флажочков. Так, вот что-то прозвучало, сейчас я это флажочками обставлю вот здесь, и это будет иметь вот такую-то форму. Подождите вписывать все в конкретные формы, просто дослушайте вот эту часть до конца. Форма может быть немножко другой, поэтому не торопитесь эти флажочки расставлять. Но думаю, что сегодня на эфире у многих что-то зачешется. И не только. Итак, изначальный вот этот один из трех его основных базовых внутренних глубинных фонов болезненных, да, которые Ганеман определил, вот самый главный для него был это фон псоры, который он и называл зудом. И для него этот основной главный фон – это основная почва для практически всего населения Земли, как он утверждал, и, в общем-то, это доказано состоятельность этой его теории уже спустя столько времени, что это та самая основная почва, на которой дальше произрастают многие искажения личностные в плане болезни. Помимо псоры, он определил еще два миазма, которые называются сикоз и сифилис. Но в его понимании, как мне видится тоже справедливо, и сикоз, и сифилис – это уже некая надстройка над оригинальной псорой. То есть хоть это и отдельные миазмы, все равно это как бы некое продолжение темы псорического фона. Много позже Джеймс Кент, которого мы хорошо знаем по материи медика и по репертуарию, в XIX веке тоже он был, в принципе, первым после Ганемана гомеопатом, который начал говорить о том, что вообще-то генитальные образования герпетичного плана, да, которые у нас в медицине ассоциируются с ВПЧ, вирусом и прочее, вот проявление, собственно говоря, сикозных вот таких вот характеристик происходит от подавленной изначальной гонореи. Ну, про псору в данном случае изначально Ганеман писал о том, что это подавление всего того, что у нас проявляется на коже в виде того самого зуда чесоточного, потому что он связывал это изначально с чесоткой. И сифилитический миазм происходит у нас от подавления непосредственно сифилитической болезни в каком-то там ближайшем или далеком прошлом. Когда мы анализируем кейс человека, смотрим на его картину целостно, да, мы понимаем, что миазмы, вот эти псора, сикоз и сифилис, остановимся пока на этих трех классических миазмах, есть в дальнейшем произошли, скажем так, обновление этого списка. У нас сегодня есть еще несколько миазмов, в том числе туберкулиновый. У нас есть раковый миазм, у нас есть миазм СПИДа. Об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас мы сосредоточимся на трех основных, которые вот в 18-19 веках были утверждены, и, собственно, вся остальная документалистика гомеопатии была построена на основе этих трех основополагающих вещей. В любом случае, как мы знаем, забегая вперед, туберкулиновые и раковые миазмы являются комбинацией того или другого плана из этих трех основных. Поэтому имеет смысл сфокусироваться на этих трех основных. Миазм, который в большей степени присутствует в картине человека, в его конституции, в его поле, как угодно об этом можно говорить, в принципе, очень четко обуславливает то, что в текущий момент в человеке проявляется конкретными симптомами. Если, например, провести аналогию с растительным миром, то вот по типу растения, которое мы видим, да, вот растет там на где-то на лужайке, на опушке, не знаю, там, неважно где, по типу растения можно определить, в какой почве он произрастает. То есть по внешним симптомам, внешне я сейчас не про физику, просто те, которые очевидны для того, кто снимает вот этот вот срез человека и его анализирует. По тому, какая картина у человека в моменте, можно определить, из какой почвы, из какого вот этого вот внутреннего, встроенного, скрытого пласта произрастают эти симптомы, соответственно, к какому миазму относится его состояние. Условно, лютики у нас растут в почве, которая достаточно с обилием жидкости в ней, да, а росянки растут в торфяной почве, там, я не знаю, какие-то растения растут в более песчаной почве. То есть по тому, как растение вообще, что оно из себя представляет, мы можем делать выводы и говорить, а, значит, вот то, где я сейчас нахожусь, вот я вижу здесь там полянка вся усыпанная лютиками. Вот, значит, здесь почва вот такого-то типа. По такому же принципу можно выстраивать логические цепочки в части поиска миазматических вот этих скрытых пластов. И, собственно говоря, у человека в зависимости от того, какая у него вот эта подноготная, да, скрытая, это определяет то, к чему он предрасположен с точки зрения состояний психологических, эмоциональных реакций на вещей, страхи, взаимодействия с другими людьми. И уже там в самом последнем конце этого всего списка стоят физические симптомы, да, как он будет проявляться через болезнь. Миазмы – это не болезнь сама по себе. Это фон, некий контекст, на котором, в зависимости от того, что происходит в жизни человека, от его там событийной линейки, от того, с кем он взаимодействует, что у него происходит и как он на это реагирует, дальше произрастают уже конкретные его специфические черты, его картины, его симптомы, его болезни, его диагнозы и все вместе взятое. Самое интересное, что тот же Луи Пастер, который, в общем-то, ну, как бы обычно ставится как антипод гомеопатии, да, тот самый человек, который занимался теорией вакцинации и прочее. И он, в принципе, там, так сказать, стоял твердо на своем холме под флагом того, что все болезни так или иначе спровоцированы какими-то патогенными микроорганизмами. Тем не менее, на своем смертном одре он произнес сакраментальную фразу. Вряд ли об этом в курсе медики, которые сегодня вот твердят про то, что всему виной там бактерии, вирусы, грибы и прочие паразиты. Пастер произнес на своем смертном одре, что на самом деле то, что важно, это та почва, на которой зиждется состояние человека, а не сама болезнь. То есть совершенно с другой стороны, с другого вообще угла видения он пришел к тому же выводу. Сам термин «миазм» происходит от греческого слова, которое означает не что иное, как «клея» или «борозда», что означает, что человек, ну, как любое транспортное средство, которое входит в колею, да, там, телега, она ограничена по принципу трамвая, то есть ей не так просто уже свернуть налево или направо, потому что она в этой колее стоит, она по этой колее идет. То есть определенным образом эта колея диктует направление движения. И вот это слово «миазм» таким же образом, как этот фон внутренний, глубинный у человека, диктует то, в общем-то, как раскрывается картина человека в конкретный момент времени и какие болезни в нем с течением времени и событийности могут произрастать и развиваться. Как я уже сказала, из всех миазмов псора считается самой старейшей и такой самый встроенный, впечатанный, я не знаю, влитый как цемент в коллективное подсознание из трех, да. И, к сожалению, за многие века псора – это тот фон, который был систематически подавляемым медицинскими всякими изощрениями в виде кремов, в более поздней уже как бы современной медицине это всякие каламины, гидрокортизоны. То есть, если мы говорим про зуд, если мы говорим про все кожное и так далее, то вот этот глубинный фон вобрал в себя очень много подавлений всего, что так или иначе у нас протекает на коже, на кожном покрове. И вот такое подавление для изначального фона, который связан с кожей человека, означает, что фактически для этого фона перекрываются все единственно возможные для него выходы, выхлопа, да? Если кожа единственный выхлоп для того, что спрятано под флажком псоры, то постоянные подавления, накопленные, лишают возможности человека и все его, в общем-то, последующее потомство выхлопнуть через кожу эти вещи, соответственно, эти вещи уходят глубже. Уходят глубже и начинают атаковать внутренние органы, которые, ну, в общем, стратегически и тактически имеют большее значение для здоровья человека, чем, например, тот же кожный покров. Условно, можно быть покрытым экземой с ног до головы, но при этом быть здоровым внутри. А вот история с подавлением кожных вещей, когда вещи уходят, эти проблемы уходят глубже, начинают поражать внутренние органы, согласитесь, здесь уже, в общем, немножко другой уровень проблемности образуется. Для того, чтобы подавленные симптомы псоры могли быть исцелены, им необходимо получить этот выхлоп заново. Им необходимо проявиться, им необходимо выйти, потому что единственный выхлоп для псоры – это кожа. Соответственно, во время лечения, во время прохождения каких-то периодов приема препаратов, я сейчас про гомеопатию только говорю, естественно, это нормально, что глубоко подавленная псора будет выходить через кожу, будут появляться, скажем так, не очень комфортные, или совсем некомфортные, неожиданные даже симптомы на кожном покрове. Потому что, как я уже говорила, фундамент и вот этот глубинный пласт миазма, он может тянуться далеко за рамками жизни человека. То есть человек, может, в своей жизни никогда не испытывал проблем с кожным покровом. Ну, там, возможно, сразу после рождения чуть-чуть. А может быть, и этого тоже не было. Но зато это было по родовой линии, там у матери, у бабушки, у дедушки и так далее, либо в своих прошлых состояниях, воплощениях это проявлялось там активно, в этот раз настолько сильно было подавление, что в этот раз нет, но при работе с этим это начинает выходить на поверхность. Лучше не надо делать никаких записей, потому что вы уходите в ментальную тему. Просто послушайте. Можно потом этот эфир, остается у вас в записи, вы можете его переслушать потом в любой момент. Для того, чтобы это все воспринять цельно, не старайтесь сейчас успеть какими-то конспектами, потому что будет вас отвлекать. Так, собственно, дальше. Сейчас у нас по псоре, вот я буду еще об этом говорить, очень часто те, кто начинают изучать миазмы с классическим подходом, для них вот все, что касается кожи, это автоматически псоры, и только она, или там только кожа и так далее. Но именно ввиду того, что много-много десятков и сотен лет подавления осуществлялись псора, как изначальное вот это вот проявление, да, она достаточно сильно изменилась как миазм, И поэтому в итоге произросло очень много ответвлений симптомов и болезней, которые мы сегодня видим, которые внешне и как бы по классической логике вроде бы даже к псори не относятся, но на самом деле являются следствием именно этой извращенной перекрученной псоры за счет большого количества подавлений. Причем здесь нужно понимать, подавления не только медицинские. То есть это не только какие-то кремики, которые там стероидные наносятся на грудничков или что-то подобное, потому что это относительно новая история. Здесь мы говорим, как и, впрочем, вообще на этом канале, мы всегда говорим шире. Подавления могут быть религиозного толка, догмы, подавляющие определенные вещи, которые должны были проявиться так, и не могут проявиться так, потому что человек рожден в догму, воспитан в догму и, собственно, живет в этой догме. Моральные подавления, политические подавления, любые абсолютно виды подавлений, которые могут влиять на псору, будут проявляться в теле, на физике, так же, как и подавление псоры в виде каких-то кремов на тот самый зуд. Как я уже сказала, сейчас гомеопаты пришли к тому, что помимо псоры, секозы и сифилиса есть еще несколько миазмов. И, в общем-то, постоянно идет дискуссия о том, насколько они вообще между собой сепаратные. Сегодня мы будем говорить как раз о том, что они в целом далеко не сепаратные. Они, в общем, их можно как бы каталогизировать в отдельные такие ячеечки, но они, естественно, связаны между собой и переплетаются между собой. И несмотря на всякие разночтения и дискуссии, все равно сегодня гомеопаты, кто осмеливается вообще пойти вот в этот омут и нырнуть в него с головой, потому что очень большой процент гомеопатов вообще это не трогает, потому что это все сложно, это все, ой, там черт ногу сломят, в общем, проще просто по симптомам, которые видишь, вот на этом ограничиваешься и все. Но, в общем, об этом я тоже говорю, что тут нужно держать баланс, но важно понимать, что без вот этих осознаний и пониманий по-настоящему работать с человеком практически невозможно. Сейчас последние дни на канале там открытом и в Путь к звездам тоже идет много обсуждений по части работы с людьми. В частности, мы обсуждаем там психологические всякие методики. Все дело в том, что так как человек очень глубокое, многомерное, многоплановое создание, невозможно работать каким-то одним инструментом, который адресует какой-то один его там микро разрез. Необходимо все-таки работать комплексно. И да, это сложно, и да, это долго. Может быть, в каких-то случаях может быть легче и быстрее. Но без понимания этого и без готовности с этим сталкиваться и вот как бы проходить эти определенные мыторства этих поисков, лучше вообще не браться за работу с людьми, потому что все остальное я считаю просто откровенной профанацией. Вот я уже вижу вопрос: витилиго — это псор. Подождите, послушайте. Просто послушайте, не старайтесь сейчас вот камушками привязать все к каким-то какой-то конкретике, там, диагнозов, симптомов. Просто послушайте, что я буду говорить сегодня. Очень сложно мне дается трансляция этой информации, потому что поле максимально каменное. Оно просто вот нет, вот дай нам там уравнение, где слева там название симптома, справа миазм, а под этим всем через стрелочку конкретный препарат. Не дам, потому что речь не об этом. Пожалуйста, послушайте. Значит, все-таки говоря про псору. Ганеман, как я уже сказала, в своих хронических болезнях называет псору старейшей болезнью миазматической и наиболее разветвленной, он ее называет гидрой. Как у гидры очень много голов, вот псора — это такой вот огромный-огромный зонд. Ганиман, это 19 век, да, начало 19 века, писал, что псора — это наиболее универсальный вселенский, наиболее деструктивный, и тем не менее наиболее непонятый Хронический миазматический пласт. Тысячелетиями, пишет Ганиман, этот пласт уродовал, фактически мучил человеческий вид. И в последние несколько столетий, и это продолжается по сей день, стал фактически матерью многочисленных тысяч разновидностей, да, острых и хронических болезней, не связанных там с венерическими какими-то историями. То есть, так или иначе, по его мнению, и спустя уже несколько веков после него, этот пласт затрагивает практически всех из живущих в той или иной степени. И с учетом того, что это самое древнее такое проявление фона и почвы, на котором произрастает человечество, с учетом всех пертурбаций, которые с этим фоном произошли, подавление и прочее, мутирование в какой-то степени, можно так назвать, да, искоренить полностью это фактически невозможно. Но в конкретных частных случаях конкретного одного человека, да, то есть если коллективно мы это искоренить полностью не можем, то в случае с конкретным человеком можно приблизиться к максимальному состоянию баланса, когда эта почва перестанет быть двигателем какой-то деструкции для конкретного человека. Почему так сложно уничтожить условно этот фон ссоры? Давайте отсюда вернемся немножко в тему первого эфира по этой проблематике, вот к 82-му эфиру. Вернемся к идеям создания, к идеям сотворения вообще, да? С чего все началось? Значит, исходя из соображений общности, и тут я вспоминаю все свои эпитеты в последнем эфире «Вселенная 2025», если вспоминать вот просто взгляд на жизнь про общность, любое творение, любое созидание есть внутри себя фактически акт сепарации или разделения. То есть из некой общности для того, чтобы создалось что-то, чтобы что-то появилось, необходимо это что-то из этой общности выделить. Вычленить, разделить. Деление есть движущий механизм созидания, сотворения. Когда у нас происходит сотворение человека в утробе, когда мы говорим про эмбрион, миллионы, миллионы, миллионы клеток что делают? Делятся. Они делятся из изначальной единой клетки, оплодотворенного яйца, то есть через деление. В людях, в человеческом виде, в отличие от животных, личностное сознание сотворяется с разделением себя от всего, что не есть я. Я отделяется от окружающего мира, отделяется сначала от мамы, дальше отделяется от всего, что его окружает. Здесь можно вообще уйти в отдельное ответвление по поводу того, как сегодня всякие New Age товарищи активно пропагандируют историю про то, что надо всем срочно уйти в такое, знаете, ну как бы вернуться домой, да, вот эта тема, что вот преодолеем всякие наши разности, там просто вот мы должны все быть едины. Про единство и про общность я тоже много говорю, много кто говорит. Но вот эта вот немножечко фанатичная идея о том, что нам всем нужно как бы пройти наши шаги обратно и засунуть себя обратно вот в это вот оплодотворенное яйцо, это как бы не совсем соответствует тому, что в принципе в мире происходит и должно происходить. Когда это яйцо оплодотворенное или вот эта изначальная общность, это единственное, что существует, эта изначальная общность никак не может познать себя. В этом вся, так сказать, драма Творца нашего, который, будучи этим абсолютом, он не может познать себя никаким образом, ни с какой стороны, будучи только собой. Соответственно, наступает необходимость создать разделение между собой и чем-то еще для того, чтобы при взаимодействии с этим чем-то еще испытывать определенные состояния, проходить определенные опыты, разные пути, и таким образом это познание себя становится более глубоким, более широким, более интересным. Для человека разделение себя с окружающим миром, это, собственно, и есть зарождение его сознания и осознанности, осознанности себя в этом пространстве, и поэтому, на самом деле, можно сказать, что Homo sapiens – это человек знающий, человек, познавший разность между собой и всем остальным. У животных нет такого качества, нет такой способности. У них есть сознание, у них нет осознанности, они не осознают разность себя с этим общим остальным окружающим миром, в связи с чем у них отсутствует понятие добра и зла на самом деле. То же самое происходит у нас в процессе взросления. То есть мы говорили про деление клеток. Если мы посмотрим на взросление ребенка, по мере того, как ребенок растет с возрастом и с меняющимися обстоятельствами вокруг себя в семье, сначала у нас младенец в какой-то момент осознает разность себя и матери, что приходится ему достаточно большим шоком. В этот момент отчуждение себя от матери, у него вырабатываются определенные гештальты, где он через какие-то картинки, запахи, прикосновения, он запечатлевает внутри себя, что есть мать, чтобы никогда этого не забыть. То есть он навсегда носит в себе вот этот импринт, к которому всегда можно вернуться после того, как ты сепарировался от мамы, и, возможно, когда уже мамы нет живых, этот импринт, гештальт того, что есть изначальная общность для конкретного человека, изначальная общность для конкретного человека – это мать. Он носит это в себе, он может не осознавать это, может не помнить это конкретными какими-то там картинками или в прямом смысле запахами, но он будет реагировать на похожие вещи в своей жизни, потому что они запечатлены в нем как некое напоминание о том, из какой общности он вышел. Я сейчас увидела комментарий. Классно, что происходят какие-то осознания. По мере того, как человек растет в нормальном обществе, происходит дистанцирование более старшего ребенка от его семьи. У подростковый возраст это, естественно, еще более глубокая сепарация, о дистанцировании, куча вопросов относительно той самой разности, что есть я, что есть остальные, что есть мои там одновозрастные, да, как бы те самые другие персонали в моей жизни. И в целом всю оставшуюся взрослую жизнь. Это интересно, что последние дни мы это очень активно обсуждаем именно в открытом чате. Что в течение всей своей последующей взрослой жизни большинство людей так или иначе заняты постоянным вот этим нащупыванием, что есть я, что есть остальной мир, где я вообще по отношению к нему нахожусь, как я себя ощущаю по отношению там, к нему или как он ощущает себя по отношению ко мне. И это постоянная настройка, а потом перенастройка границ. Сейчас мои границы выстроены вот так, потом я чему-то научился, что-то осознал, я их перестроил вот сяк. Здесь в отношениях с противоположным полом было так, потом стало по-другому. В общем, это перманентный такой процесс adjustment, приспособление по факту. Когда рождается наше «я», у нас становится двое нас внутри. «Я» и «не я». «Я» это субъект, который воспринимает окружающую действительность. То есть тот, кто есть ты, смотрящий на мир. Тот, кто видит. Не я, это объект восприятия. То есть то, на что я смотрю. Все вокруг меня есть не я. Я на это смотрю, я за этим наблюдаю. То есть это не я, это то, что видимо мной. И вот это взаимоотношение между я, который видит, не я, на которое я смотрю, это третья составляющая этой троицы, которая и есть наблюдение само по себе. Помните, в каком-то, по-моему, на курсе «Путь звездным» я тоже об этом говорила, в плане художник, который рисует, непосредственно изображение на холсте, которое он рисует, и наблюдатель со стороны, который наблюдает за художником, который рисует. Вот эта Святая Троица есть основа метафизики всех духовных учений. Это является основой концепции Святой Троицы в любой религии. Как бы это ни было облачено, во что бы это ни было облачено, на самом деле именно вот эта частичка процесса сотворения, да, человека, она на самом деле вот тождественна той самой Троице, о которой мы привыкли говорить в куда более таком, может быть, конкретном или наоборот прозаичном, там, я не знаю, романтичном ключе, неважно. По факту в любом учении, в любой догме есть эта Святая Троица, начиная там Отца и Сына и Святого Духа, заканчивая гунами, или там качествами, которые у нас там созидательные, деструктивные и балансирующие. Есть как бы восточные учения, которые вот так это называют. И, собственно говоря, вот этот вот трехмиазматичный анализ, потому что три миазма Ганимана, они совпадают, в общем-то, с вот этой вот концепцией Троицы. Я, то есть тот субъект, который воспринимает окружающий мир, он определяется тем, к чему мы привязаны, к ярлыкам, к вещам. Это секозный миазм. Мы к нему еще перейдем отдельно, потому что сейчас мы пока говорили только про псору, но я – это секозный миазм. Это то, к чему я привязан, как я себя назвал, как я себя позиционирую, кем я себя считаю и прочее. Не я, то есть то, на что я смотрю, зачем я наблюдаю, это уже вот про эту самую сепарацию. Как только это не я осозналось мной, что помимо меня есть что-то еще, возникает ощущение разделения, сепарации, дистанцирования. И, соответственно, происходит это ощущение потери, разрушения, вещи, которые я потерял, которые я не могу вернуть, которые не принадлежат мне. Не я, это сифилитический миазм. Процесс наблюдения за этими двумя состояниями включает в себя эмоцию. Эмоция от этого ощущения отчуждения. Эмоция от того, что ты с чем-то сепарирован. Эмоция от какой-то потери и изоляции. Здесь у нас появляется псора. Люди в псорическом состоянии, миазматическом, тянутся подсознательно к исцелению через то, чтобы восстановить общность, воссоединиться с чем до этого произошло разъединение. И, к сожалению, люди, кто за этим тянется в рамках псорического миазма, обычно стараются эту общность себе обрести, для себя, точнее, обрести, тем, что они все более четко, более ограниченно стараются придумать себе дефиницию и прирастая все больше к каким-то вещам, то есть привязывая себя к каким-то конкретикам, будь то осознание себя как человека, специалиста, я не знаю, там, предназначение, там, whatever, что бы это ни было, плюс какие-то конкретные вещи, с которыми они себя ассоциируют, для них это становится панацеей, чтобы разрешить вот этот внутренний зуд по желанию воссоединиться с чем-то. И в итоге мы возвращаемся к началу всего этого цикла. Цикл, который, когда мы сильно привязываем себя к какой-то дефиниции, к каким-то вещам, каким-то положениям, каким-то догмам, приводит нас в состояние иллюзии. И дальше можно почитать у Будды об этом в его огненной проповеди. Об этом тоже еще немножко скажу позже, где он, собственно, это и описывает, что вот в этом огне начинает гореть вообще все хорошее, что только могло быть в нашей жизни для нас и для нашего роста. И, собственно, суть преодоления вот этих негативных сторон этого огня и приводит в итоге к тому, что человек становится более счастливым. Вот это взаимодействие этих трех вещей, я, не я, и процесс наблюдения, да, за взаимодействием этих двух, по факту к этому можно свести вообще всю суть жизненного цикла, многих жизненных циклов человека, человечества. Как вот, я не знаю, в колористике есть три первичных цвета, из которых произрастает дальше все остальное. Тем не менее, первичные цвета тоже, в общем-то, они между собой не сильно разделены, они все равно являются частью чего-то более общего и целого, точно так же, как волны на океане, они не являются отдельными, это и есть океан, хотя они вот отдельные проявления в виде какой-то конкретной волны. А напишите, пожалуйста, меня слышно или нет. То комментарий только у меня звука нет, меня немножечко сейчас вот смутил. Потому что я тут, в общем, очень-очень плотно пытаюсь донести очень тонкую информацию. Очень жалко, если меня не слышно. Слышно. Это меня очень радует. Потому что я, конечно, могу повторить это бесконечное количество раз, но мне очень хотелось бы, чтобы это все-таки как-то зафиксировалось где-то. Собственно, ссора как ощущение эмоций от сепарации, сикос как попытка привязанности приземлить себя к чему-то конкретному, и сифилис, который у нас про деструкцию. Из вот этой вот истории круговорота вещей в природе вырастают вот эти три основные состояния. К вопросу огненной проповеди Будды, у него, собственно, все то хорошее, чем может наслаждаться человек для своего пути, пробуждения, просветления, оно начинает гореть в прямом смысле из-за похоти, ненависти и заблуждений. Похоть, ненависть и заблуждение есть в его понимании, просто его интерпретация того, что Ганиман называл ссорой, сикозом и сифилисом. Вот один в один. Иллюзия разотождествления себя с другим миром, да, что вот я есть я, все остальное меня не касается, или это не я, во всех мистических традициях со времен вообще царя Гороха всегда называлась иллюзией и помешательством, и заблуждением, и в целом игнорированием такой как бы вот первородной истины того, что все есть едино. В санскрите, кстати, есть термин, который относится к вот этому вот состоянию псоры, да, когда мы разъединяем себя с окружающим миром, и он переводится как ошибка дискриминирования, когда мы разделяем себя с окружающим миром. И вот это ощущение иллюзорного разотождествления с окружающим миром, она проявляется состоянием на самых разных уровнях. На физическом, на эмоциональном, в воображении, на духовном уровне. И в целом псора считается, в кавычках, ошибкой сердца. Потому что в сердце, как в срединном пространстве нашей вертикали, объединяющем верхний и нижний колодец, в сердце зиждется и живет вот этот принцип объединения, единения, единства. Поэтому состояние псоры всегда в том числе про определенные блоки в сердечном центре и невозможность жить из сердца. Или сложность с тем, чтобы жить из сердца и по сердцу. В сегодняшнем эфире, как вы видите, очень много будет переплетений вещей, которые могут вам дать ключики не только по части понимания гомеопатических миазмов, но вообще вот корреляция с очень многим из того, что мы постоянно обсуждаем, Вот, как я уже говорила, когда у нас есть много-много разных там кусочков лежащих, и вот мы потихонечку их как бы эти одной такой ниточкой сплетаем, чтобы это все приняло вид какого-то общего покрывала, которое отображает некую общую картину. Итак, ссоры как состояние ошибки в сердце. Такой malfunction. Mistake of the heart. И, собственно, неудивительно, что псора в своем проявлении основном кожном и есть квинтэссенция той самой сепарации, потому что кожный покров – это то, что отделяет я от не я. Кожная граница – это то, что осуществляет эту функцию на физическом уровне в самом таком простом и понятном смысле. И для того, чтобы исцелить этот базовый фон псоры таким образом. Концептуально это не про исцелить кожу. Это про то, чтобы избавиться от этой гнетущей иллюзии, иллюзии разотождествления, разобщения, дистанцирования со всем остальным. И, кстати говоря, если уж говорить про какие-то догмы и духовные учения, то изначально, как бы в замысле, религии, изначально, вообще слово религия откуда происходит? Оно происходит от латинского слова, которое означает вернуть назад, связать с истоком. Слово религия на латыни означает именно это, связать с истоком. В основе всех религиозных помыслов, да, изначальных лежит именно это исцеление псоры, избавление от тягот, ощущения и страданий, ощущение, что ты растождествлен с миром. Ну и, что называется, дальше что-то пошло не так, но изначально это было именно об этом. В мистических традициях, если не употреблять слово религии, тоже идет речь именно об этом, о том, чтобы напрямую жить с ощущением единства с источником творения, источником творчества, источником созидания. И, соответственно, в своей земной ипостаси, земной жизни, в каждую секунду пребывать в состоянии осознанности, того, что ты одновременно находишься здесь, в мире этой дуальности, чтишь ее и уважаешь, но ты одновременно ощущаешь себя вот этим целым. Это, в принципе, сейчас была дефиниция осознанного состояния Берсе. Дуальность у нас в мире, опять же, это про желание, хотение, стремление, вплоть до жадности, психоза. И отрицание, непринятие, ненависть, сифилис. И так как вот эту историю с попыткой воссоединиться с общим, воссоединиться, вернуться к источнику, мало у кого получается, неспособность находиться в этом состоянии осознанности, когда ты вернулся обратно к источнику, и назвали первородным грехом. Греческое значение слова грех, хамартия, это термин из стрельбы из лука. И этот термин означает не попасть в цель, не попасть в яблочко, условно. Если вы играете там в дротики или вы в прямом смысле занимаетесь стрельбой из лука, вот не попасть в цель, то есть мимо цели, термин хамартия означает грех. Первородный грех – это условно пролететь мимо тазика, не попасть в цель, прийти к осознанию себя и одновременно как я, и не я, и наблюдатели, все вместе, все это в едином источнике. Вот что означает грех. И первородный грех в том числе. И откуда вообще дальше пошла вся эта история? Пропадение человека с первородным грехом, когда в момент сотворения сознания в мире, который очевидно, должен содержать в себе эту дуальность. Невозможно в этом мире избавиться от дуальности и не нужно. Он должен быть таким. Но приход в этот мир дуальности, как вида в целом, так и отдельного человека, в частности, в момент рождения, порождает собой вот это образование троицы в виде «я», «не я» и наблюдение за этим и соответствующие эмоции, и неспособность или нежелание или невыбор выйти на состояние, связать себя обратно с источником религии, дальше дает нам состояние во грехе, условно. Простите за церковный термин, но это я просто сейчас провожу параллели между концепциями, которые изначально где-то закладывались, и во что это в итоге все превратилось. Невозможно избавить человека от первородного греха. Об этом есть в книгах, об этом есть в Писании. Как это сейчас трактуется, лучше вообще это не слушать, потому что становится физически плохо. А по факту невозможно избавить человечество от первородного греха, потому что само создание человечества как осознанного элемента этого мира подразумевает вот это разобщение на эту троицу, и дальше уже задача каждой части этой общности, разделенной на троицу, искать в себе, нащупывать в себе вот это состояние возврата к источнику, при этом не отказываясь от той реальности, дуальности, в которой мы проживаем здесь. Я понимаю, что для многих все это звучит как винегрет из слов. Но на самом деле я точно знаю, что вы все меня услышите. Просто, возможно, у кого-то это состояние «ага» наступит чуть-чуть попозже, а у кого-то уже сейчас. Но мне кажется, что это вот достаточно понятно, я надеюсь. Собственно, если вспоминать, вот опять же, удивительная синхронность поля, как, по-моему, то ли сегодня или вчера, ну, в общем, вот буквально вот типа сейчас, недавно перед эфиром кто-то писал в чате, в общем, по поводу Адама и Евы, вот это вот все изгнание из Эдема и так далее. Это вот про историю о проявлении «я» и появлении «не я», и вот все дальнейшее состояние на уровне тонкого плана, речь идет об этом, что не исключает определенные конкретные события в хронологии нашей истории, но это вот к вопросу о том, когда меня спрашивают: «Катя, ну а вот это вот, это вот действительно был такой человек, или это просто какая-то метафора?» А я всегда говорю: «Ребят, это и то, и другое, и человек такой был, ну, какие-то, да, там из них». И метафорично на тонком плане это означает вот эти процессы и состояния одно другого не исключает, это все вторит друг другу. Поэтому можно с разных сторон это понимать. Но если честно, когда люди начинают понимать все только со стороны плотской событийной линейки, то мы видим, к чему это все приходит, когда мы полностью ушли не в ту степь вообще с пониманиями, что такое религиозные учения, и что это, и что они в себе несут, и для чего они, и почему они, и так далее. Происходит полнейший бардак, искажение и тотальный трэш, который можно назвать одним словом дичь. Но если помнить про то, что вся эта конкретика, она привязана к очень, ну, я бы сказала, не менее конкретным, но тем не менее тонким вещам, вот тут становится понятно, а что же вообще в это все заложено, о чем это все для нас. Яблоко раздора – это рождение сознания человека. Это вот этот процесс, который на микроуровне, тут мы вспоминаем герметизм, о котором говорили в прошлом эфире, макроуровень – это вот, значит, про рождение человечества и вот, значит, пару, которую там откуда-то изгнали за яблоко раздора. Микроуровень – каждый младенец, рожденный в эту плотность, пожинает, так сказать, плоды, вкушение этого яблока раздора через осознание себя отдельной личностью, разделение с общностью, вышел из этого сада и пошел дальше в этот мир условных мучений, хотя он вообще не мир мучений, но для человека, который не осознает эти вещи, это становится мучением. Это вечное наблюдение за вот этими качелями и маятником, между что есть я, что есть мир, где я в отношении к этому миру нахожусь, почему во мне постоянно живет это душащее, или душащее, в общем, удушающее состояние сепарации, стремление вернуться домой, куда я никогда вернуться не могу, и так далее, и тому подобное. В момент вкушения этого яблока раздора, появления этого сознания, инстинктивное поведение, которое до этого присуще младенцам, плачет, потому что голодный, потому что болит, потому что там, я не знаю, холодно, горячо и прочее, заменяется на разум. С разумом появляется концепция хорошо-плохо, зло-добро. И, соответственно, можно, возвращаясь как бы назад там, в работе с конкретным человеком, рассмотреть, в чем именно и где именно у него произошел затык с вот этим разобщением, включением его разума, осознанием того, что он находится в некой дуальности и так далее. Дальше можно рассуждать на тему того, что, ну, есть еще тематика яблока бессмертия, да, которая, если в прямом смысле воспринимать и трактовать тексты, то, мол, выгнали за то, что они посягнули на яблоко раздора в виде знания, но раз они посягнули туда, чтобы не успели добраться до яблока бессмертия. Об этом мы поговорим в другом контексте, в других эфирах, не совсем на канале по гомеопатии. Но на самом деле все имеет вот эти вот ниточки, ведущие в то, что мы есть в качестве энергоструктур, проходящих определенный процесс разобщения с источником на момент воплощения и дальше возвращения к этому источнику и так по кругу. Если говорить про... Откуда берется псор? Услышали? Ура! Первородный грех. Ну, слушайте, вот я, наверное, супер-мега-еретик для всех, кто вообще использует такие термины, как, ну, вообще любые церковные термины. И знаете что? Я с этим окей. То есть я понимаю, почему это триггерит многих людей. Я с этим совершенно окей. У меня нет никакой позиции по этому поводу, что типа вот я тут сейчас вот открыла всем глаза, а вот они такие заблуждающиеся. Это просто вопрос угла зрения, контекста и, ну, возможно, просто чуть более расширенных взглядов на одну и ту же вещь, то есть с разных сторон, не более. Поэтому в целом я говорю то же самое, что они, просто я говорю другими словами, через другую призму, а получается совсем другой смысл на выходе, на самом-то деле. То, что лимитирующие вот эти вот ярлычки и гвоздики, которыми мы себе прибили какие-то понятия как бы к голове, они в итоге вызывают все эти вопросы, что вообще непонятно, что хотели сказать, как это вообще с чем вяжется и куда это все уложить. Но, правда, с другой стороны, большинство людей вообще не парится, и просто вот они есть и есть. Взяли, пошли дальше. Возвращаясь к псоре. Ганиман утверждал, что псора – это самая заразная из всех, самый заразный из всех этих трех пластов, о которых он рассуждал. Гораздо более заразная, чем два остальных – сифилис и сикоз. Он говорил, что для того, чтобы передать, то есть речь идет о том, что это не болезнь, он говорит, миазма – это не болезнь, это вот почва, да, это вот фон, это вот что-то такое, что предрасполагает тебя к чему-то, да, что-то вот там, ты находишься на базе на какой-то. И тем не менее, он говорит, будучи не болезнью, миазмы очень легко передаются. То есть взаимодействие людей, ну, мы знаем, что люди взаимодействуют там, физически, люди взаимодействуют эмоционально, там, электромагнитным полем, более тонким квантовым полем. Вот эти все взаимодействия несут в себе риск осязаемой передачи друг другу этих миазмов. Ты условно рожден на фоне определенного миазма ввиду своей семьи, того, что происходило с... людьми в твоем роду, с того, что происходило с тобой в течение там жизни с момента зачатия, а также всех твоих предыдущих воплощений. Но ты при этом можешь еще получить кучу всего интересного просто банально от других людей, от взаимодействия с другими людьми. Назовем это инфицированием. Не в прямом смысле какими-то патогенными там организмами. Инфицирование в плане как вот обтерлось. Знаете, вот там как бы раз и получился импринт, который уже на что-то влияет. Он говорит, что инфекция или получение миазма, сифилиса и сикоза требует определенного старания. То есть, чтобы перенять от кого-то миазм сифилиса или сикоза, помимо того, что ты получаешь это, естественно, обычным образом, это от матери через родовую линию, вплоть до каких-то своих вкраплений из предыдущих воплощений. Но в первую очередь, вот если речь идет про рождение, там, потомство у конкретной родовой линейки. Если оставить эту прямую передачу миазма в сторону, то есть косвенная передача миазма. В случае с псорой она очень легкая. В случае с сифилисом и сикозом сложнее, потому что для того, чтобы где-то обтереть об себя сифилис и сикоз как миазм, необходимо физическое трение определенных частей очень таких чувственных тела, как гениталии, которые очень сильно, обильно снабжены нервными окончаниями. То есть все, что касается вагинального отверстия, все, что касается уретры на члене, все, что касается вот этих вот небольших островков внутренней слизистой ткани, да, которая фактически находится на стыке между внутренним телом и внешним миром. Либо если там идет какое-то трение между ранами, условно там открытая рана одного человека, открытая рана другого человека. Но это то, что касается сифилиса и сикоза, то есть достаточно ограниченные способы косвенной передачи этого миазма от одного человека к другому. В случае с псорой все гораздо проще, потому что псоре, как вот этому зуду, всего-навсего необходимо легкое прикосновение к коже. Особенно, когда речь идет о маленьких детях. Любой поход ко врачу маленького ребенка, который трогает ему пульс, способен передать этому ребенку миазм другого ребенка, которого он потрогал за 15 минут до этого. Настолько легко можно вменить поле человека фон, который изначально ему не принадлежал и никак с ним вообще не ассоциировался. Собственно, такое вот своеобразное инфицирование, если можно так назвать. Ребенок может получить это при прохождении через родовой канал матери. Это как бы прямое получение той же самой псоры. Но в то же самое время, если у матери основной фон не был псорический, при рождении тот человек, который получает младенца на руки, будь то акушерка, куча гинекологов, медсестры и прочее, они могут передать этому ребенку псору просто в секунду. И обычно у детей, у маленьких детей, после такого контакта, после соприкосновения с псорой, которая для них изначально, например, чужда. Мы знаем, что она, в принципе, в основе всего и всех нас, но, скажем, дальше от какого-то человека, чем от какого-то другого. При этом соприкосновении, при этом условном инфицировании кожа тут же реагирует и дает о себе знать у маленьких детей. Не странно ли, или получается, что совсем не странно, что всякие кожные истории максимально частые в младенчестве, реже в детстве и фактически сводятся на нет к более взрослому состоянию и возрасту, когда уже все устаканилось, все якоря уже, так сказать, лежат на тех днах, на которых их закинули, но изначально младенец очень-очень живо, быстро и ярко реагирует на соприкосновение с миазмом псоры. И, собственно говоря, Ничего бы не произошло в плане погружения человека именно в тяжелый фон ссоры, если бы, и не просто с точки зрения дальнейшей жизни, судьбы, там, реакции на вещи, состояния души, там, эмоций, а просто даже в плане болезней, ничего бы не произошло, если бы этой коже, которая вспыхнула на реакцию с ссорой, просто дали быть, просто дали выход. Это нужно иметь очень слабую жизненную силу и слабый жизненный поток, чтобы просто не метаболизировать это. Нормальный жизненный поток это метаболизирует. Он встретился, он познакомился с этим контекстом, с этим фоном, с этим пластом. Он дал организм этому выход через кожу, его никто не подавлял, этому дали просто протечь естественным образом. Ссора, так или иначе, как импринт у человека уже после этого существует, но она не уходит в патологию, она не создает предпосылки для будущих каких-то более взрослых, тяжелых состояний, потому что он просто познакомился с чем-то в своей жизни, но это не будет дальше подложкой под его проблемы. Переводя это на язык чистой физики, вот это вечное стремление родителей срочно замазать гормональными кремами все, что появляется у малышей на коже, лишает его этой возможности. Это не значит, что нужно не помогать ребенку, особенно если это какой-то тяжелый случай, там, я не знаю, ребенок покрылся полностью с ног до головы какой-то чесотной коркой. Но есть способы натуропатические и гомеопатические, которые позволят организму продолжить выводить ссору через кожу, не подавляя ее, но при этом облегчая течение этого процесса, чтобы ребенок не так мучился. Вот еще одна грань, почему аллопатия с подавлением симптома так критично, катастрофична для человека в сравнении с подходом натуропатии и гомеопатии, которая не, то есть просто дает возможность организму с этим прожить, облегчая течение этого состояния. Извините, я немножко сделала глоток воды. И на самом деле, вот такое отношение к знакомству с ссорой в младенчестве, спокойное, выдержанное, не подавляющее, практически сводит к нулю дальнейшие патологии ссоры во взрослом возрасте. И я сейчас не только, кстати, про младенцев говорю, я сейчас в том числе буду говорить чуть позже и про ветряную оспу, про ветрянку, и про все остальное, и про краснуху, и про корь. Вещи, которые необходимы, мы попозже еще поговорим, почему и как они необходимы, как этапы становления в этом мире, потому что на самом деле, с одной стороны, мы проявляемся через появление эго, да, вот я, не я, как я уже сказала, в довольно раннем возрасте. Но этот процесс воплощения, об этом еще Штайнер писал, он не заканчивается долгое время. Мы в плотность входим очень долго. То есть вот мы уже здесь, вот младенец, вот он на руках. У него этот процесс воплощения, адаптации тканей к новой вот этой плотной реальности, в которую вошел дух. Это происходит годами. И в течение этих лет, фактически все детство и подростковый период, есть определенные фазы, в которые столкновение с какими-то пластами, фонами в виде тех же самых миазмов, ну и не только, сопровождается определенными вспышками состояний. Почему есть детские болезни? И почему важно проживать их в детстве? И что происходит с теми, кто их не проживает в детстве? И что происходит с теми, кому подавляют течение этих детских болезней? Ну и отдельная большая тема – это что с этим всем процессом развития, становления и процесса воплощения такого растянутого времени делает иммунизация, которая фактически нарушает все вот эти естественные процессы становления. Вырезать раковые очаги на коже, тем более. Подождите, подождите с раковыми очагами на коже. Мы дойдем и до ракового миазма в том числе. Он соединяет в себе не только псору, там есть и сифилис, и вообще много чего есть, в зависимости от того, что именно и как проистекает. Подождите. Да, глобально тема с подавлением всегда ужасна. Любое вырезание чего-то, любое замазывание чего-то чем-то, что заглушает этот симптом, оно так или иначе искажает необходимое течение вещей. Это не значит, что я амиш и призываю никого ничем никогда не лечить и не облегчать состояние. Это не одно и то же. Натуропатия и гомеопатия занимаются тем, что помогают человеку самостоятельно пройти определенные состояния с наименьшим дискомфортом для себя, но с наиболее оптимальным выхлопом на выходе. То есть, когда у тебя предписан определенный процесс как часть твоего вхождения в плотность, ты его не отменяешь, ты его не искажаешь, ты его проходишь. Но проходишь, скажем, где-то быстрее, где-то менее болезненно, там легче и как бы с большей энергией, скажем так. Подростковое акне туда же. Совершенно верно. Блин, я очень медленно рассказываю сегодняшний эфир. Я думала, что я типа там из серии смогу очень быстро. Нет, мне кажется, что мы точно совершенно разобьем сегодняшний материал на две части. Поэтому, ребята, запасайтесь терпением. У нас будет много эфиров по этой теме. Но реально, я не знаю, я просто не представляю, как я могу через это пролететь быстрее. Поэтому извините, если кого-то бесит мои вечные отклонения. Там раздражают какие-то скобочки. Искренне вас понимаю, простите меня, я не могу иначе. Может быть, кто-то может. Я нет, вот я так, у меня так. Вот. Поэтому, что я, собственно, говорила? А, говорила, собственно, про то, что насколько болезненно или менее болезненно, удачно или менее удачно, оптимально или менее оптимально ребенок проходит свои этапы становления по воплощению и при соприкосновении с какими-то чужеродными для себя там теми же миазмами, зависит в том числе не только от, вот я упомянула, жизненную силу, его вертикаль, да, зависит также от внешних факторов, о чем, собственно, тот же Ганеман написал, хотя он был далек от всей вот этой вот как бы такой тонко-духовной философии. Он писал про питание, он писал про токсичность окружающей среды, он писал, что вот эти все вещи обязательно должны быть адресованы на пару с гомеопатией, потому что если эти внешние триггеры сохраняются, то можно биться сколько угодно, как рыба об лед, пытаясь, так сказать, успешно пройти какие-то свои состояния. Невозможно будет их реверсировать, если человек продолжает есть мусор, и если на него продолжается токсичное воздействие чего-то в его там, пространстве окружающем. С течением времени, последние несколько столетий, как мы знаем, состояние здоровья коллективного человечества существенно испортилось, усугубилось и вообще превратилось в черт знает что. С смещением процента проблем, которые у нас теперь находятся на более глубоком уровне, нежели там 500, 600, 700, 800 лет назад, когда проблемы все были на поверхности, а, так сказать, дно было не илистое, а песчаное, очень чистое, было мало мути, и все было предельно понятно, что с этим делать, как это лечить, там, как это проводить через определенные процессы. Сегодня мы пришли к состоянию коллективному здоровья, когда дно очень илистое, очень глубокое, нифига не видно, все замылено в этом илистом, вот этой баламуте. На поверхности что-то есть, но фиг знает, что это вообще и как это интерпретировать. И поэтому сегодня какие-то банальные вещи даются сложнее. Банальные по сравнению с тем, как они там 500-600 лет назад люди справлялись с ними, там, не знаю, отваром из трав. Все, прошло, ушло, больше никогда не вернулось. Сегодня уже чего только нет, каких инструментов мы только не используем, и все равно эти танцы с бубнами и вечные хороводы хождения по кругу, когда просто какие-то самые банальные состояния и симптомы очень сложно выкорчевать с корнем. Они как сорняки прорастают обратно, потому что очень много в глубине зашито исковерканных вот этих состояний прошлого. Поэтому мы имеем дело с... То есть если раньше там, искусство исцеления. Это всегда было, ну, всегда было уважаемым, как бы, в обществе, там, тот, кто мог кому-то помочь вернуть здоровье, большой молодец. То сегодня, я не знаю, это, знаете, сродня просто за одни, просто какому-то божественному провидению, потому что это сложно. Это стало в разы сложнее. Помимо всего прочего, сюда еще добавляется у нас тематика горя. Это если мы говорим про эмоциональный фон ссоры. Горе, трагедия, травма. Вот эта вот история вечная, которая наслаивается поколение за поколением за поколением, это один из основных эмоциональных триггеров ссоры. Помимо зудов, помимо соприкосновения там кожи к коже, просто элементарная эмоция горевания. Сколько уже этого горевания человечество преодолело? Худо-бедно, я бы сказала, скорее худо и бедно, чем как-то оптимально, сохранив себе этот импринт. То есть мы всю жизнь существуем с этим триггером, который постоянно поднимает этот ил со дна в виде псорических проявлений. Центральная составляющая эмоций, вообще эмоционального фона при псорическом миазме, это состояние «я что-то потерял». Безвозвратно потерял, утрата. И состояние беспокойства, потерянности, брошенности. А еще знаменитое и очень популярное нынче состояние «хочу, чтобы кто-то или что-то пришло и, значит, вернуло мне вот это состояние комфорта, спокойствия, на своем месте, предназначения и прочее». Это псора. Это вечная история про то, что мне очень плохо, я не знаю почему, я чувствую себя не у дел. Придите кто-нибудь и верните мне вот это вот чувство счастья бесконечного. И тут начинается вот эта вся пляска всех возможных услуг, там, мистического рода, там, я приду и расскажу тебе про твое предназначение. Я сделаю тебе натальную карту, ты станешь вообще супер хозяином своей судьбы. Я там перекрою тебе мозги через какие-то там супер-мега расстановки, игры, я не знаю, что там еще кто придумал. И так далее, и тому подобное. Сюда же можно вспомнить одну из тематик прошедшего эфира последнего про горевание и чувство отверженности, и ужаса потерянности, который проходит энергоструктура в случае аборта. Так же, как и попадание в утробу, где произошел аборт, это соприкосновение с этими запечатанными туда эмоциями, и, соответственно, это триггер для возникновения глубокой псоры у этого человека. Я неоднократно это писала на своих каналах, когда рождается человек после того, как был абортирован другой ребенок, он может всю жизнь промыкаться с этим ощущением. Я не знаю, где мое место. Не могу найти себя. Не понимаю вообще, о чем этот мир. Придите кто-нибудь и расставьте мне все точки над «и», потому что я ничего не могу. Причем, когда идет этот запрос на «придите и дайте мне то, что я потерял», описать, что именно он потерял, человек не может. В итоге из всего этого следует какой-то постоянный хронический фон фрустрации. Фрустрации, беспокойства. Но интересно, что для псоры вот эта фрустрация редко когда подтолкнет ее на какое-то действие. В отличие от, например, психоза, где тоже будет определенная степень фрустрации, но у психоза эта фрустрация даст почву для движения. Для очень быстрых, хаотичных каких-то поступков, попыток и, в общем, каких-то вот мытарств, опять же, то есть будет какое-то движение. Для того, чтобы найти то, что потерял, для того, чтобы как-то какую-то определенность обрести, то есть психоз будет, миазм психоза будет двигать человека как бы на то, чтобы он что-то делал по этому поводу. И, собственно говоря, вот эта внутренняя фрустрация, вот этого состояния невозможного, просто вот изматывающего, оно будет проявлено на физике через все абсолютно нервные окончания с выходом куда? На кожу. Поэтому Ганнеман называл Псору зудом, потому что это вот этот внутренний зуд, который на тонком отражает вот это вот состояние потери и потерянности, и желание обрести и вернуться куда-то, или вернуть себе что-то. На физике этот зуд выражается в прямом смысле через все нервные окончания на кожном покрове, приводя к конкретному зуду с конкретными проявлениями. Обычно человек, который отыгрывает какое-то активное состояние псорического миазма, в основном интроверт. Если вспомнить Юнга, то он давал дефиницию интровертам как человек, который встречает ситуации и обстоятельства внутренним и невыраженным «нет». Это интроверт. То есть вот внутреннее и невыраженное «нет» – это определение интроверта по Юнгу. Ну и, соответственно, экстраверт – это проявление абсолютно открытого и выраженного «да» на ситуации, на какие-то обстоятельства. Вот такая вот была дефиниция у него. В целом она достаточно точная. Но псора и псорические проявления миазмов в человеке, как правило, больше интроверты. При этом бывают типажи в псорическом миазме, которые будут достаточно, так сказать, проявлены как уверенные в себе, даже, в общем-то, отдающие каким-то оптимизмом, но это, так сказать, на поверхности, такой вот налет, который издалека будет виден. Если покопаться, если повнимательнее, так сказать, вникнуть, то будет видно, что это определенная маска, это определенный налет, который скрывает что-то другое. Самое важное в псорическом проявлении, проявлении псорического миазма в человеке, это потерянность и непонимание, где я вообще нахожусь в этом мире, и зачем я здесь нахожусь, что, как вообще я по отношению ко всему остальному, вот это вот непонимание. Часто им сложно выражать свою позицию, часто сложно выражать свои эмоции. Они достаточно медлительны в принятии решений, медлительны в прямом смысле в действиях, в поступках, в размышлениях. И совсем такая как бы проявленность псоры без какой-либо компенсации, в общем, представляет из себя достаточно печальное зрелище человека, который абсолютно угас. При этом, если есть какая-то еще компенсаторика, если все-таки там как бы живительный поток собственный, да, вертикали человека еще все-таки как-то работает и пытается что-то исправить, то на это внутреннее состояние может быть наложен вот этот вот пласт такой бравуры, какой-то даже гордыни, значит, я-я-я, там вот что-то вот из этой серии, хотя на самом деле за этим в глубине души будет скрываться вот эта вот глубочайшая неуверенность, непонимание себя и фрустрация, и горевание от того, что вот все именно так. Для человека, который отыгрывает в яркой степени псорический миазм, достаточно сложно будет даваться смена парадигмы мышления, какой-то вот попытка что-то познать новое будет очень тяжело идти. То есть какое-то ассимилирование фактов, вообще любая учеба, что-то такое, что можно вот взять и положить по-новому на полочку в свое сознание. Но в целом, как бы, если они достаточно усидчивы, будут себя, так сказать, бдить, соблюдать определенную дисциплину, в итоге они как бы въезжают в материал, что называется, и все случается. Но вообще очень часто в псорическом миазме проигрываются вот эти вот мелодии про «я не могу», «я не смогу». Зачем я вообще буду пытаться что-то там пробовать? Потому что в любом случае все, что я начинаю, оно однозначно обречено на провал. Вот эти внутренние нотки очень-очень такие четко прослеживаемые в той или иной интерпретации псорического миазма. Это может на практике проявляться как постоянный страх того, что там, не знаю, вечно будут в нехватке, в дефиците финансовом, или вечная боязнь того, что я не смогу получить там пятерку, или что я не смогу обеспечить свою семью. То есть дефицитное мышление определенного рода. И в итоге это приводит к горечи. То есть состояние такого вот неверия в себя, неверия там ни во что. Сложно. Включено очень сильно рацию, которая находит для тебя в твоем окружении, проявлении мира вокруг тебя, все необходимые подтверждения твоим вот этим страхам. Ну вот я же говорил, что мир вот такой ужасный, несправедливый, трудный и так далее, и так далее. При этом есть немножко другая сторона этого спектра псорического, на которой сидит человечек, который пытается во что бы то ни стало ухватиться за надежду. И эта попытка ухватиться за надежду часто приводит его как раз-таки вот в фанатичное следование каким-то догмам. То есть он начинает сильно привязываться к каким-то учениям, к сектам, к каким-то вот образом мышления. Что угодно, что позволит хоть на какие-то микросекунды перестать чувствовать вот эту внутреннюю фрустрацию, потерянность, страх нереализованности, страх так и остаться в этом состоянии непонимания себя. Сюда же, если по физике говорить, можно отнести достаточно медленный метаболизм. И в целом отсутствие, если там по аюрведе, то это отсутствие внутреннего тепла. То есть по факту достаточно сильно развитая мерзлявость, сложно согреться, медленный метаболизм, то есть медленное усваивание полезных веществ, и с точки зрения каких-то гормональных изменений, весовых изменений, сложно сбросить лишний вес, сложно, медленно, не сложно, медленное течение любых состояний хронических, медленно и трудно заживают раны. И при этом тенденция к сухости, сухость кожи, какие-то повреждения кожного покрова, то есть не в плане сухости даже персе, сколько каких-то высыпаний, но без очевидных мокрот, скажем так, потому что к мокротам мы перейдем чуть позже, когда мы поговорим про возможные ипостаси ран, когда там есть и мокроты, есть и некрозы, и это уже, соответственно, вкрапление сюда секоза и сифилис. О, всем привет! Всем привет! Я уже почти скоро заканчиваю, но всем привет, да. Так, мы поговорили про истоки состояния в псорическом миазме. Значит, какие у нас истоки состояния в миазме секоза и сифилис? Собственно говоря, секоз, как писал об этом тот же Кент, у нас происходит изначально из состояния болезни гонореи. То есть инфекция гонореи, которая либо непосредственно попадает в человека через вот инфицирование конкретными клетками, либо передается от родителей, дедушек, бабушек, то есть некая вторичная инфекция. Буду использовать это слово, хотя оно здесь не совсем оптимально адекватно, но получение, скажем, этого миазма вторичное через родство с людьми, у которых когда-то, возможно, такое заболевание присутствовало. Первичная инфекция, то есть если человек заболевает гонореей непосредственно, чем характеризуется, что идет достаточно такое обильное выделение зеленоватого или желтоватого гноя из того места, где произошел контакт, обычно это гениталии. И вот это вот выделение такой вот плотной субстанции, оно сопровождается жжением, которое усугубляется при мочеиспускании, потому что слизистая при контакте с мочой в таком случае, как бы будучи воспаленной, очень сильно дает о себе знать. И поэтому в любом проявлении миазма секоза, неважно, приобретен этот миазм через прямое инфицирование гонореи или это передача этого миазма через родство там, предыдущих поколений, да, когда они не излечились до конца от последствий этой болезни, либо подавили ее, любое, простите, любое подавление болезни в себе неизбежно передает эту болезнь дальше вашим потомкам. Имейте это в виду. Все, что вам хочется замазать себе и поскорее избавиться от симптомов, подавляя это вглубь себя, вы этот импринт дальше передаете своим детям. Не в виде конкретной инфекции. Это происходит немножко иначе. Это происходит как передача информации. Есть те, кто слушает, и это не про них. Наверняка те, кто находится в миазмах сифилиса и сикоза, потому что я пока еще про них не говорил. Так вот, проявление миазма сикоза – это, как правило, любые испражнения и выделения слизистой. Это гипертрофированная функция клеток, когда они начинают непроизвольно быстро и сильно и много делиться. Наросты, бородавки, любые выделения такого вот избытка и излишества. То есть, если у нас псора была про определенную дефицитность, то сикоз – это, наоборот, про расширение, про множественность, про то, что всего слишком много. И люди в состоянии миазма сикоза, как правило, служат хорошими барометрами человеческого облика, потому что они очень метеочувствительны, они очень сильно реагируют на изменения погоды, на магнитные бури, на любые какие-то изменения в поле, и часто со временем, в более старшем возрасте, начинают страдать ревматическими какими-то состояниями. Если говорить про сифилис, то это у нас как болезнь персе, результат инфекции определенной бактерии, которая что делает? Она попадает внутрь клетки и уничтожает ее. То есть изначально в самой вот информационной цепочке, коде этого заболевания лежит уничтожение, деструкция. Мы говорили про псору-дефицит, про сикоз, наоборот, размножение, преумножение, слишком много чего-то. Сифилис – это про разложение, про уничтожение, про смерть. Характеристиками на физическом плане мы уже говорили много раз. Сифилиса является все, что касается некроза, кровянистые выделения, то есть не слизистые выделения, да, какие-то там гнойные, мутные, там прозрачные, неважно, а именно кровянистые выделения, образование язв, гнойников, которые расширяются и продолжают поражать как бы дальше там орган, либо слизистую, либо кожу, и любая форма дегенерации фактически. И мы еще много будем говорить об этом впоследствии по поводу того, что, естественно, эта деструкция сифилиса – это не только про плоть, это и про внутреннее состояние, и про эмоциональный деструктив. Надо понимать, что не все, кто первичной инфекцией заражаются гонореей, например, или чесоткой, например, или сифилисом, передадут автоматически этот миазм дальше потомкам. Очень много зависит от того, как это конкретное первичное заболевание физическое будет воспринято и как с ним будут обращаться. Если это будет стандартное аллопатическое лечение, в кавычках, то да, генерируется миазматический фон, который будет передаваться потом потомкам, которые об этом не просили, так сказать, не знали, но получают вот это в довесок от своих мам, бабушек, дедушек и прочее. Если же при заболевании той же гонореей, сифилисом или чесоткой человек проходит это состояние, давая ему выход, сопровождая себя натуропатически, не подавляя это состояние, миазм не передастся с большой вероятностью, потому что он отработан. И, естественно, лучше всего, помимо там каких-то натуропатических вещей, поработать с этим гомеопатически, просто потому что эта тема с миазмами в гомеопатии очень хорошо проработана, в отличие от всех других дисциплин, где это такое, как бы, если кто-то об этом и задумывался, то очень сильно издалека. Если заболевание первичное подавляется, происходят генетические изменения, происходит вкрапление информации в гены. И вот тогда эта информация через гены будет передаваться потомству. Родинки, обильные по телу, это тоже может быть сикоз при, ну, в большей степени это, скорее всего, сикоз при определенных прочих условиях. Мы только начинаем сейчас говорить про вот разность этих миазмов. Не торопитесь ставить себе диагнозы, потому что вы увидите, как много переплетений между ними тремя. А если еще сюда включить туберкулиновый и раковый, которые в себе вообще совмещают как бы там либо два, либо все три, здесь нужно очень аккуратно к этому подходить, не торопитесь прыгать с моста в то, что «О, у меня есть бородавка, значит, это сикоз», или «О, у меня есть там незаживающая какая-то некротическая рана, значит, это точно сифилис», или «Вот я там вся чешусь всю жизнь, значит, это однозначно чистая псора». Что-то из этого однозначно будет в базе, но, возможно, там есть сочетание нескольких вещей, об этом мы будем дальше говорить. Интересно, в браке, когда у одного партнера более проявлен один миазм, а у другого другой, дети перенимают все из них, один из них проявляется более активно, или они будут чередоваться, например, в разные периоды жизни. Перенимаются все миазмы обоих родителей. И совершенно верно, что они будут чередоваться, как пласты, которые один оказывается сначала сверху другого, потом уходит глубже, выходит второй и так далее, и так далее. Но абсолютно все. То есть по факту, если вдуматься, в каждом человеке сегодня есть тот или иной процент каждого из этих миазмов. Но так уж устроен мир, что в любом случае, так как Творец познает себя через конкретику определенного опыта человека, если мы все были бы одинаковы в своих сочетаниях этих миазмов, у нас у всех было бы одинаковое состояние, одинаковый взгляд на мир, одинаковые проявления и прочее. В этом нет смысла. Поэтому мы все-таки разнимся в том, что у кого проявлено больше. Вот, в бульончике миазмов я уже прокомментировала, что так-то оно так, но то, что в большей степени у человека является главенствующим и играет, так сказать, приму скрипку всю его жизнь, все равно будет какая-то одна из всех этих ипостасей. Редко, когда там типа два вот миазма, они прям вот соперничают у человека в жизни. И, там, они могут проявляться в разные периоды, но все равно будет некая общая главенствующая конституция, если можно так назвать, миазматическая, которая будет определяться конкретным миазмом. Так. Значит, если вернуться к... Сейчас я посмотрю на свои заметки и вообще попробую оценить, насколько... Да, что-то я, конечно... Медленно сегодня, но еще минут 15 я все-таки себе позволю, и на этом мы закруглим, и, соответственно, все остальное от сегодняшнего материала переносится на 84-й эфир, ну, что переносится, просто вот оно вот так. Я считаю, что мы достаточно много всего, тем не менее, сегодня уложили по полкам, и это тоже хорошо. Значит, самое сложное из трех, так сказать, составляющих, вот о которых мы говорили, самое сложное для понимания, для того, чтобы вот это уловить, поймать, почувствовать, это состояние иллюзии. Или по-другому это можно назвать состояние невежества. И это как раз основа вот этого огня, который подпитывает миазм псоры. Иллюзия, отказ от знания, отказ от понимания, уход вот в это невежество, такое прятание голову в песок, как страус. Вот эта иллюзия, которая является отправной точкой для всех страданий в псорическом миазме, иллюзия о том, что мы отделены от всего остального, она по факту произрастает из эго. То, что мы не являемся как бы общим со всем творением вообще этой реальности, что мы от него отделены, оно произрастает из нашего простого человеческого эго. И так как людям в этой плотности, в этом состоянии сознания намного проще ассоциировать себя со своим эго, чем с чем-то большим, или с чем-то более глубоким, или с чем-то более тонким, Большинству людей очень сложно отказаться от вот этой привязанности к своему эго и, соответственно, от вот этой иллюзии того, что я – это я, все остальные – это все остальные. Я – это я, остальной мир, он как бы это совершенно что-то за рамками меня. И вообще в итоге это может приводить даже к каким-то воинствующим настроениям, какой-то агрессии. Правда, потом это уже выливается больше в сифилис. Ссоры все-таки это не выходит никогда ни в какую агрессию, это просто такой вот ощущение себя ничтожеством, дефицитами во всем, со страхами, с сомнениями, с боязнью собственной тени. Все на базе именно вот этой иллюзии, основанной на эго, тем не менее, о том, что ты отделен от всего остального. Как я уже сказала, изначально, когда мы рождаемся, у нас как бы инстинктивное состояние, оно пока еще не разделяет между хорошим, плохим, там, добром и злом. А вот когда включается уже именно эго, у нас происходит история с не «мне надо», а «я хочу». И тогда появляется вот это вот «я» с большой буквы, когда это не вопрос, что там ребенок плачет, потому что он голодный. А вот нет, я хочу именно вот такую вещь. Или я хочу, чтобы было именно вот так. И вот это «я хочу» через непонимание себя и непонимание мира вокруг, оно еще больше расширяет вот этот вот разрыв между тем, что человек вообще-то является неотъемлемой частью этого общего составляющего. И это то, что разделяет человека от возможности, безусловно, любить. Как мать любит дитя, как женщина или мужчина любит партнера, вот это состояние становится недоступным в активной фазе этой ссоры, когда верховодит эго. Невозможно, безусловно, любить в этом состоянии. И возвращаюсь к термину, который я говорила сегодня выше, про ошибку сердца. Ошибку в сердце. Псорический миазм, ошибка в сердце. Если говорить про то, что когда мы начинаем ощущать вот этот разрыв со всем остальным, образуется некое такое пространство непонятое, да, оно начинает естественно или неестественно, ну, как бы логически пытаться быть чем-то заполненным. И это заполнение этого, этой пустоты, разрыва этого, как правило, происходит, опять же, под эгидой того же эго. То есть это такая бурная деятельность, развиваемая эго человека для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, которая внутренне вызывает большую фрустрацию, этот самый зуд. То есть попытка навязывания, заполнения, захламления вообще своих мыслей, своей жизни, вообще своих каких-то обстоятельств, чем угодно, только чтобы не фокусироваться на том, что ты чувствуешь по-настоящему внутри себя, вот это состояние потерянности и разотождествленности. Это тоже очень как бы такая вещь, присущая сегодня очень многим людям, особенно более молодому поколению. И вот это состояние тотального искажения восприятия себя, восприятия мира, вот этого какого-то ненужного, пустого захламления своей жизни вещами, и событиями, и состояниями, и чем угодно, такое хаотичное перебрасывание себя из одного в другое, это в итоге становится чем-то, что давлеет над человеком и обуславливает всю его жизнь. И выскочить из этого становится очень сложно. А если еще приходят люди, которые тебе начинают говорить, посмотри, вот там А, Б, С, то в отличие от сифилиса, где это могло бы вызвать какую-то агрессию, здесь это вызывает ощущение внутренней какой-то вообще мини-смерти и постоянная попытка убежать. Убежать, убежать, ни в коем случае не смотреть. В целом, псорический миазм – это просто про состояние, в это пребывание в этой абсолютной, тотальной иллюзии. И согласно Ганеману, в какой-то степени абсолютно все люди на планете, все человечество так или иначе в этой иллюзии пребывают всегда. Потому что, как уже было сказано выше, вся эта история с разрывом себя от всего остального, с рождением эго, мы все через это проходим. И именно вот этот процесс появление осознанности, когда ты дальше идешь и смотришь на это немножко с другого уже ракурса и понимаешь, вот оно что, почему и к чему и от чего, тогда у тебя появляется возможность выйти из этого состояния потерянности. Надо сказать, что когда у нас происходит физическое рождение, об этом мы тоже много говорим в последнее время на всех каналах, физическая сепарация, она как бы подчеркивается плотностью. То есть вот тематика сепарация там на уровне сознания, она вот плотностью как бы валидируется, что вот мы еще вот физически подчеркнем эту сепарацию. Как минимум, первая такая физическая сепарация – это рождение. И что мы в современном мире сделали с этим процессом, что мы вложили, что мы дополнили в эту и так происходящую сепарацию? Мы дополнили эту сепарацию тем, что она происходит, как правило, часто, да, в условиях какого-то хирургического помещения, с медицинскими процедурами, приносящими много дискомфорта или даже боли. Ребенок рождается в руки, в перчатках чужого человека, там, в каком-то непонятном халате, с чужими запахами, совершенно с чужими импринтами, после чего мгновенно сепарация фиксируется за счет обрезания пуповины, которая обрезается и туго завязывается. Ребенка там подвешивают за ноги, вытряхивая из него избытки слизи, причем не просто вытряхивая, еще и высасывая это пипетками определенными всякими инструментами, после чего его там взвешивают, что-то там быстро обтирают. И только после этого, совершенно пребывающего в шоке вообще от этого всего и кричащего ребенка, может быть, если повезло, возвращают частично, значит, находящиеся в сознании матери. Частично находящиеся в сознании из-за эпидуральной анестезии и всего остального, которое, в общем, то есть вроде мать, но вроде не мать. Вот этот процесс замечательный в кавычках физического такого, знаете, вдалбливания, чтобы конкретно понял, что такое сепарация, естественно, является очень мощным триггером той же псоры, потому что, простите, но даже если псорой там и не пахло, один этот триггер может запустить этот миазм, помимо того, что это происходит при соприкосновении с другими людьми, но просто вот эти обстоятельства сами по себе, это прям такой как бы один живой пример того, как можно зациклить человека на всю жизнь на теме сепарации. Когда у нас испытываем мы страх, мы этим страхом идем дальше в реакцию «бей или беги». Включаются вот эти вот достаточно стандартные для страха механизмы. Мы с ними все знакомы. И в данном случае вот это «бей или беги» часто выражается в «бей», то есть в агрессивном поведении, которое достаточно типично, например, там, для животных и даже, в общем, для достаточно большого процента людей, когда они загнаны в угол и чувствуют себя под большой угрозой или в какой-то там обстоятельствах опасности, вместо там паралича кролика там в свете фар, да, наступает состояние агрессивного контрнападения. И на самом деле вот эта агрессия, которая направлена вовне в условиях угрозы или опасности, это некая проекция своего страха на другой объект. И эта проекция страха на другой объект, если не говорить про физическую какую-то угрозу нападения, что тебя не в прямом смысле прижали к стенке, а просто вот в общем обстоятельства жизни складываются таким образом, что ты можешь ощущать себя таким образом, этот страх за себя, проецируемый на другой объект, приводит к чувству под названием ненависть. И вот это подспудное внутреннее ощущение ненависти к другим людям, к каким-то структурам, к, не знаю, событийным линейкам, ненависть как класс – это проявление миазма сифилиса. То есть это вот в отличие от псоры, у которой иллюзия и невежество, и отказ вообще от понимания, это основной огонь, питающий псору. Основным огнем, питающим сифилис, является вот эта самая ненависть. Помимо того, что в сепарации, в любой есть много разных эмоций и чувств, в ней, естественно, есть чувство одиночества и нужды. Одиночество и такое вот тягучее ощущение того, что тебе что-то нужно. Привязывание себя, какое-то вот выпрашивание чего-то. Вот это вот привязывание себя и выпрашивание чего-то, зависимые отношения, когда ты не можешь без кого-то и так далее, все это приводит в итоге к состоянию, как у сифилиса. Страх, проецируемый на объект, приводит к ненависти. В данном случае вот это вот ощущение одиночества, нужды и желания к чему-то привязаться приводит в итоге к определенному состоянию жадности. Жадность – это огонь психоза. От этого дальше можно развить всю эту историю про то, что психоз – это всегда про множество, про размножение, деление, избыточность. Избыточность не в плане изобилия, избыточность в психозе именно происходит от этой истории с жадностью, с того, что этого мало, нужно еще, еще больше. А, собственно говоря, возвращаясь к тому, что я говорила про Будду и его огненную проповедь, кто хочет, почитайте, вот он там как раз-таки к трем этим основным огням и апеллирует. Он говорит про иллюзию, про страстное желание и про отрицание ненависти. И это для него в его огненной проповеди три фундаментальные источника страдания человека. Три огня, в которых сгорает счастье и способность проживать жизнь в радости и в любви. Вот таким образом интересным какие-то очень такие тонкоплановые духовные понятия с древних писаний коррелируются с тремя миазмами того же Ганимана, который по факту свел это все к тем же самым трем огням, сделав их, ну, обозначив их как центральные элементы того, что движет человеком в состоянии того или иного миазма. Соответственно, если возвращаться к тому, что говорил Будда, история с чрезмерным желанием становится в итоге жадностью и заставляет нас хотеть больше, чем то, что нам на самом деле нужно, а главное, чем то, что мы действительно можем потребить. А после того, как мы впадаем в это состояние чрезмерного потребления, мы в итоге истощаем свои ресурсы, что в итоге приводит к состоянию дефицита, возвращая нас к истокам псоры, которой все не хватает, потому что всего очень мало. И все очень плачевно, и вообще из серии никогда больше ничего не будет. А когда мы входим в состояние дефицита и того, что у нас чего-то не хватает, а нам чего-то очень мало, в итоге у нас рождаются страхи о том, что мы не сможем справиться, эти страхи проецируются на другие объекты, и мы начинаем ненавидеть других людей, как компетиторов за те же самые ресурсы, это в банальном смысле, как зависть и прочее, и это уже проявление сифилиса. Вот эти три огня, сикоз, псора и сифилис, закругленные в концепции как бы духовных состояний, но по факту вот речь просто абсолютно об одном и том же. В итоге, постоянно крутясь вот по этому кругу трех огней, мы и пребываем в этом вечном круге сансары, так сказать, из которого невозможно выйти при таких, при таком отношении к себе и взглядах на вещи. И в итоге человек постоянно крутится вот в этом вот перпетуум, который ему обеспечивает страдания, мучения, ужасы и кошмары. Мы достаточно сильно реакционны в том, как мы живем, в том, как мы действуем, в том, как мы принимаем решения. То есть у нас достаточно сильно прописываются в нас какие-то реакционные цепочки. И по мере того, как мы чаще и чаще, больше и больше проходим по вот этому кругу, эти цепочки и эти реакционные установки в нас вот фактически вжигаются просто как татуировки, становятся теми самыми бороздами, по которым мы ходим, и уже из которых, за рамки которых выйти достаточно сложно становится. Мы стараемся двигаться по направлению к тому, что нам нравится, и стараемся отдалиться от того, что нам не нравится. Но в целом это означает, что все наши вообще какие-либо помышления, поползновения, состояния эмоций, реакции, вообще абсолютно все в нашей жизни сводится к двум фундаментальным состояниям. Одно – это желание чего-то, и другое – это отрицание чего-то. То есть это на всех уровнях, там, касаемо еды, касаемо людей, касаемо убеждений, философии, там, неважно. В целом весь животный мир, он тоже как бы движим именно этими двумя составляющими и этими состояниями. В какой-то степени растения тоже, потому что они там к чему-то больше льнут, от чего-то больше отворачиваются. Так или иначе, вот эти вот эта двойственность «я желаю, я отрицаю», она проявлена через абсолютно все миазмы, просто в разной пропорции, в разной степени. По большому счету, у псоры в данном случае основная позиция – это «у меня не может этого быть, я не могу это сделать, я не могу кем-то стать, не могу кем-то быть». У сикоза это состояние «я должен иметь». Я должен сделать, я должен стать, я хочу, да? И должен в смысле хочу. И сифилитическая позиция – это я должен напасть, прежде чем меня уничтожат. Вот это вот базовая ненависть – это я должен предупредить опасность, предупредить возможные последствия для себя тем, что я первый сделаю какой-то шаг, я уничтожу до того, как уничтожат меня. Можно ли что-то дополнить о ненависти к себе? О, да. Впереди еще очень много об этом. Если еще немножко поговорить про сикоз, то в данном случае у нас история про избыток и избыточность жизни, которая как раз-таки характеризуется вот этой жаждой и жадностью. А компенсаторика для этой жадности включается в виде стыда и попытки это скрыть. То есть притвориться, что, в общем-то, нет у меня этого. Вот не испытываю я там каких-то вот вожделений, таких, от которых там вообще руки трясутся. Но это постоянное стремление и жужжащее вот это вот желание обладать большим, иметь больше, там, познать больше, включить в себя больше. И это такая тотальная пролиферация, то есть распыление себя как на физическом, так и ментальном уровне. Вобрать максимально вообще все, что только можно и нельзя, потому что это то, чего я желаю. И поэтому, собственно, как я уже говорила, в сикозе преобладает история с торопливостью. Торопливостью, суетливостью, постоянное ощущение, что так как вот чего-то не хватает и времени не хватает, нужно срочно бежать и стараться как можно быстрее добыть все те вещи, которые нужны, потому что жизнь очень короткая. Нужны все вот эти атрибуты, дома, машины, сумки, я не знаю, платья, там что-то еще. То есть это обязательно все это нужно впихнуть вообще в эту жизнь, включая избыточность еды, включая избыточность сексуальных партнеров, избыточность власти, денег, вообще абсолютно вот все. Соответственно, тут же и компульсивное желание какого-то статуса, чем больше этот статус, чем там круче этот титул, чем больше там какая-то, я не знаю, там медалька, вот это вот все про них. И в целом есть такая тенденция к тому, чтобы себя превозносить. И, так сказать, если при этом еще можно как-то, скажем, впечатлить всех окружающих какой-то экстравагантностью своих, там, я не знаю, поступков, или как-то вот, как сейчас говорят, это все, да, хайп, вот, чтобы вызвать какую-то реакцию, там, взять и что-то такое эдакое сказать, чтобы все выпали в осадок и, так сказать, ушли в шок. то это тоже сюда. Зависть, частично, смотря в каком проявлении, зависть может быть больше к психозу, но на самом деле зависть также присутствует в другом немножко, другой расцветке, в ПСОРе, когда речь идет про постоянно дефицитное состояние. Это же вот, как я сказала, это все зациклено друг на дружке. То есть, когда из этой жадности мы потребляем слишком много, остаемся в итоге с дефицитом, в дефиците мы начинаем чувствовать зависть по отношению к тем, у кого есть больше, и постепенно эта зависть перерастает в ненависть. То есть, по факту зависть это больше псорическая история, хотя в психозе она тоже присутствует в какой-то степени. И, собственно говоря, по мере того, как человека вот так вот разматывает и разбалтывает вот в этом состоянии, да, постоянно вот этой гонки за больше, шире, глубже и выше, да, начинается внутренний конфликт между совестью и вот этим вот стремлением и состоянием. Потому что совесть, по факту, она есть у всех. Просто кто-то ее более, так сказать, удачно прячет, а кто-то не прячет и, в общем, как бы смотрит ей в глаза. И вот этот вот разрыв между совестью и внешней такой вот как бы бравадой и таким нахрапом приводит к тому, что внутри поселяется очень тяжелое чувство вины, которое может никогда не проявляться, и там близкие никогда даже не считают это ни на секунду, но тем не менее глубоко на подсознании эта вина будет сидеть. И это глубинное чувство вины часто будет выражено в страхе перед чем-то высшим. То есть, условно, когда ты в глубине души понимаешь, что ты поступаешь как чудак на букву М, ничего по этому поводу не делаешь, продолжаешь так поступать, в конечном счете, в этом психозном портрете, ты начинаешь проникаться внутренним чувством не просто вины, но еще и страха за то, что тебе за это все-таки прилетит. И таким образом у людей начинается вот это паническое состояние, боязнь возмездия. И в итоге боязнь, в принципе, всего, что связано с потусторонним там, миром, с высшими силами. Это может развиваться дальше там, на уровне патологии в какие-то панические состояния, ощущения, что тебя преследуют, что кто-то за тобой наблюдает, что есть что-то в твоем пространстве, что тебе там что-то нашептывает, люди начинают слышать голоса, определенная степень шизофрении, или что-то тебя критикует, и в итоге люди начинают этому поддаваться и слушаться, входят в жесткую фанатичную догму, пытаясь, так сказать, как-то помирить внутри себя вот эту вот вину с каким-то искуплением этой вины. В общем, получается такой достаточно большой замес, крутой и очень гремучий, дремучий лес, из которого сложно выбраться. Это, кстати, может отражаться на более простом уровне, то есть там условно боязнь привидений, боязнь темноты. Но в более таком фанатичном, ярком проявлении, чем у псоры, у которой тоже есть боязнь привидений и есть боязнь темноты, но именно из состояния такого вот ущербного, дефицитного, потерянного, как вот ребенок, который блуждает по темному лесу и всего боится. У психоза это на фоне вот этой сумасшедшей гонки, там вообще какого-то наслоения всего и вся, и множества, и вроде как бы даже изобильности и так далее. Тем не менее, вот этот страх прорастает внутри и начинает двигать человеком. И если компенсаторика в какой-то момент отказывает, в итоге этот миазм может двигать человека вот к состояниям вот этих вот психических расстройств. И вот эта обсессия, эта одержимость вот этим чем-то высшим, которое, значит, наблюдает, критикует, там как-то пытается тебя там вразумить или так далее, она становится настолько, эта одержимость, пророщенной внутри, как, собственно, вот это можно сравнить с теми же наростами гонорейными, которые, ну, очень сложно как бы от них избавиться какими-то такими привычными способами, просто потому что ощущение, что это они там навсегда, и это изменить практически нельзя. В отличие от псоры, о которой мы говорили, что это медленный метаболизм, отсутствие или нехватка какого-то жизненного огня. У сикоза это, наоборот, быстрый метаболизм, достаточно теплая конституция, то есть люди, которые ощущают внутренний жар, ну, тепло, скажем так. Этим они отличаются от псора. В основном, основная, так сказать, площадка, плацдарм для проблем – это все, что касается слизистых, то есть это любое излишество слизистых в любых проявлениях, ревматизм. А ревматизм, между прочим, слово, происходящее от греческого слова «реума», что означает «река», то есть это избыточное. Воды, влаги, накопление вот этих слизистых выделений, которые могут выражаться в том числе и в полипах, в постоянные выделения и так далее. Есть тенденция к образованию определенных опухолевидных структур, полипов, как я сказала, фибром, там, кандиломат, но при этом эти образования крайне редко при сикозе будут скатываться в раковую историю, если только сюда не примешивается сифилитический миазм. Вот сикоз в комбинации с сифилитическим миазмом будет давать тот самый раковый миазм, в добавлении еще и к псоре, при котором вот такие образования становятся злокачественными. В чистом сикозе такие образования они не будут злокачественными, они будут как пролиферация клеток, но они не будут давать за собой никакой злокачественной патологии. Из вот этого избыточного состояния влаги и жидкости у сикоза, как правило, усугубляется состояние во влажной среде, во влажном климате. И в целом избыток воды для них, он губителен, потому что в конституции и так уже идет как бы перегиб с жидкостью. Самое интересное, что вот эта избыточность жидкости для сикоза на физическом уровне, это следствие того, что вот этот жизненный поток наш пытается с жидкостью вывести изначальную инфекцию гонореи. Потому что гонорея, в принципе, изначально, как я уже сказала, проявляет себя через начало каких-то выделений там, золотистого цвета, зеленого цвета. И таким образом, все, что касается миазма сикоза, вот эта избыточность жидкости, это как память жизненного потока на то, что для того, чтобы избавиться от условной изначальной гонореи, нужно увеличить количество жидкости. Поэтому в итоге в теле идет вот этот вот перекос в сторону повышенной влажности. Мы будем говорить о конкретных препаратах сикоза, как мы уже о них говорили неоднократно, и про тую, и про пульсатилу, и про рустокс. Но главное просто сейчас это какие-то основные эссенции либо у себя немножко освежить в голове, либо как-то по-новому на это взглянуть. Так, я думаю, что на данный момент на этом мы остановимся. У нас остается про сифилитический тип в общем поговорить. У нас остается поговорить про основные предиспозиции для того или другого миазма, про методологии того, как стоит назначать препараты в контексте миазмов. Посмотрим на типы болезней в контексте миазмов. И еще раз вернемся к тематике детских болезней. Я немножко сегодня успела это затронуть, но мы поподробнее на этом остановимся. В контексте миазмов, что это такое, связки с тонким, связки с вот этим процессом воплощения и так далее. И уже потом, после этого, мы с вами начнем с конкретики определенных веществ и препаратов. Начнем мы с сульфура и продолжим дальше. Но в общем, посмотрим на уже знакомые нам препараты немножечко под вот этим вот углом. Пройдемся по возможности по там, основным полихрестам, скажем так, которые, возможно, после этого станут более понятны. А после того, как мы сделаем это я сейчас не про следующий эфир только, это я просто обозначаю какой-то горизонт для работы, после этого мы попробуем рассмотреть туберкулиновый миазм, раковый миазм и миазм, о котором в предыдущих эфирах я еще не говорила, который посвящен тематике СПИДа, что тоже, в общем, достаточно актуально для сегодняшнего дня. Что есть болезнь СПИД, что есть миазм СПИД, что такое назоды, связанные со СПИДом, и, в общем, окунемся туда. Сказать, сколько это займет эфиров, я не знаю, но там условно не десятки, конечно, но еще какое-то количество эфиров по этой теме мы с вами повстречаемся. На сегодня я буду закругляться. Думаю, что сегодня прям много на самом деле всего было дано. Несмотря на то, что по моим заметкам я как бы не закончила тот материал, который планировала, но значит, вот оно так и должно быть. Я надеюсь, что это какие-то вещи вас дополнило, кому-то наоборот только вот приоткрыло какую-то начальную дверь. Но в целом вот это постоянное в каждой секунде лавирование между своими пространствами, между своими реальностями, между своими телами, такое вот постоянное движение на лифте между этими вертикалями одномоментно, есть то, что позволяет, ну, хотя бы приблизиться к тому, чтобы видеть вещи такими, какие они есть. Поэтому, собственно, я и вернулась к теме миазмов еще раз через эту призму, потому что это такие дополнения, которые очень помогают, на мой взгляд, не просто, там, я говорю, мы потом придем к гомеопатическим препаратам, не просто правильно их назначать, а вообще в целом просто как человек, живущий в этом мире, грамотнее воспринимать вообще то, в чем мы здесь с вами оказались, и себя в том числе. По крайней мере, я искренне на это надеюсь. Вот. Поделитесь потом своими впечатлениями и ощущениями. А следующий эфир, так как там кусочек остается от того, что было у меня в этом материале, я все-таки попробую не растягивать эту историю. И, возможно, либо в понедельник, либо во вторник на следующей неделе попробую успеть. В любом случае, анонс, естественно, на канале появится. Всем огромное спасибо за внимание, потому что я знаю, что это было достаточно плотненько в плане восприятия. Поэтому спасибо огромное всем, кто это прослушал, причем от начала и до конца. И продолжим в следующий раз. Всех цеп. И всем хороших выходных. Пока-пока.